В ефірі Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналісти.
Павел Казарин, Александр Янковський, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вот он, Крымский пармезан. Программа, которая сумела пережить эту неделю и добраться до ее конца для того, чтобы познакомить вас с самыми главными событиями, которые происходили на территории аннексированного полуострова. Александр Янковский от меня, Ошую, и Одесную от меня, Стас Юрченко. Не пугайтесь этих слов, друзья мои. Это значит,
рядом с нами находится Павел Казарин, который приветствует вас и начинает эту программу. Начинайте, да. Павел.
В общем, друзья, вот когда, собственно, мне в детстве говорили, будь аккуратнее, а то наступишь на губу, я даже и не подозревал, насколько на самом деле эту губу можно раскатить, потому что на территории полуострова заявили, что через 10-20 лет там будет лучше, чем в Монако. Заявил об этом не кто-то. Российский назначенец, председатель правления фонда Ялтинского экономического форума Андрей Назаров. И он говорит, что вот вы знаете, все иностранные представители, которые к нам приезжают, все отмечают, как быстро развивается полуостров. Вот посмотрите, из Зимбабве к нам приехали, опять же, там, из Верхней Вольты к нам приехали.
Из ЛНР, ДНР.
Из ЛНР и ДНР, из Абхазии к нам приехали. Все отмечают, как мы быстро развиваемся, да? Вот раньше у нас кнопки жгли в лифте, а теперь уже нет.
Да, вы думаете?
Нет, все логично. Да. Через 10-20 лет уровень Мирового океана поднимется так сильно, что Монако затопит, и, конечно же, Крыму будет лучше, чем в Монако.
А Ялту не затопит. Ну, поэтому в Ялте строят специально 40-этажные дома, наверное, для того, чтобы, вот, собственно, нельзя было всю Ялту затопить. Нет, на самом деле, этот человек Андрей Назаров, он заявил, что к нему приезжал некто из Великобритании по имени Билл Этридж, был депутат Европарламента, цитирую, от Великобритании на 4-м Ялтинском форуме. Ему понравилась обстановка в Крыму, как Крым развивается. Иностранные политики и бизнесмены. Это в этот момент Билл Этридж уже становится множественным числом. Он становится сразу иностранными политиками и бизнесменами, а не одним человеком.
Потому что, во-первых, Билл, во-вторых, Этридж.
Да, вот. Так. И вот это, собственно, Андрей Назаров говорит. Билл Этридж, который иностранные политики и бизнесмены. Так вот, он увидел, что, цитирую, инфраструктура развивается семимильными шагами. И нет никаких сомнений, что через 10-20 лет здесь будет лучше, чем в Монако. Ну, к этому моменту, может быть, Москва разбомбит Монако, и поэтому в Ялте будет лучше, чем в Монако. Это единственный шанс у Ялты, чтобы там было лучше, чем в Монако, наверное.
А теперь давай подумаем, что будет, если все-таки будет мирное развитие событий.
Ну, мирное развитие событий через 10-20 лет. Ну, вообще, мне нравится его разброс как бы временных диапазонов. Через 100-1000 лет. Ну, наверное,
здесь вот точно будет лучше, чем в Монако.
Да, 10-20 но я до этого не доживу, да.
С другой стороны, я никак не могу понять, а дальше-то куда стремиться? Вот всегда в Ялте хотели быть лучше, чем Монако. А вот все, через 10-20 лет в Ялте станет лучше, чем Монако. И что это означает? Это же ведь означает, что вот вся эта тлетворная, все, что это было тлетворное, собрано за столетия на Западе, оно же все ринется в Монако. Вот все эти яхты, все эти кинофестивали.
А я знаю, как даже добиться этого эффекта. Нужно, на самом деле, людей, которые ездят теперь в Крым из российской глубинки по профсоюзным путевкам отправлять в Монако. И тогда все эти люди, которые там на яхтах, будут искать какую-то новую тихую гавань просто. Вот, потому что Тагил на улицах Монако, это, знаешь, это страшно. Люди, которые ищут All Included в месте, где никогда не было All Included.
Ну, а тем временем, пока Крым еще не стал лучше, чем Монако, там обещают, местные чиновники обещают жизнь, ну, хотя бы, по крайней мере, такую же, как в Краснодаре.
То есть, пока мы не Монако, все-таки будем стремиться к Краснодару.
Краснодар.
Через
10-20? Уже... Нет, немножко ближе. Обещают, к 2022 году уровень жизни в Крыму и Севастополе может быть примерно сравняется с Краснодарским краем и Ростовской областью.
Вот это вот история про меня. Я тоже так себе обещал бросить курить, в итоге пошел, купил солнцезащитные очки. Ну, хоть какой-то прогресс жизни-то есть.
Ну, это правильно, на самом деле. Но, видишь, господин вице-премьер российского правительства Крыма Дмитрий Козак, он сказал, что к 2022 году мы достигнем высоких результатов. Крым и Севастополь должны выровняться с точки зрения социально-экономического развития со среднероссийскими показателями, а также соседними регионами, что для них важнее. Рядом Краснодарский край, Ростовская область, чтобы, внимание, люди жили не хуже, чем в этих соседних регионах.
Смотри, то есть 3 года уйдет, чтобы догнать Краснодар, а потом за 7 лет Монако.
Монако, да.
Слушай, я никогда не думал, что Краснодар так близок к Монако.
А все очень просто. Надо в Краснодаре сделать жизнь хуже, и тогда Крым и Краснодар сравняются. Зачем улучшать жизнь в в Крыму.
Сразу видно, что Стас из Керчи. Вот его эти традиционные рецепты для того, чтобы быть чище, мыться не обязательно, достаточно испачкать соседа.
Ну,
а что ты будешь делать с Монако тогда, я пытаюсь понять все-таки.
Опять-таки, поднимается уровень Мирового океана, Монако затапливается,
Монако, да?
Нет Монако. Крыму лучше,
так,
чем Монако.
Так, я сейчас специально погуглю, на какой высоте находится Монако над уровнем моря, для того, чтобы на самом деле подтвердить или опровергнуть.
Подожди, оно же на берегу моря находится.
Да.
Да, вот уже вот половина решения, видишь, Стасом, да, вот уже подано.
Все логично. Павел, но мы все же передвинемся к моим любимым новостям, к новостям про Керчь. Дело в том, что в Керчи разваливается тысячелетняя достопримечательность. Власти подперли ее балками. Дело в том, что в центре Керчи, на вершине горы Митридат, над городом возвышаются руины древнегреческого города Пантикопей. Ему более 2500 лет.
Тоже твоих рук дело, да?
Я
пытаюсь понять. Вот Стас уехал из Керчи еще 5 лет назад, а в Керчи все равно постоянно происходит какая-то фигня. И я пытаюсь понять, вот не случайно ли это совпадение? Почему в Керчи происходит ерунда, если ты оттуда уехал? Она должна была расцвести. Она уже на индивидуальном городском уровне должна была обогнать Краснодар.
Обогнать, или, по крайней мере, Монако.
Ну
ладно, нет,
мере...
но Краснодар, слушай, это цели нереальные. А вот Монако обогнать, да.
Почему? Что в Керчи происходит не так, если тебя уже там нет?
Я не буду давать показания против себя.
Все, что вы скажете, будет использовано против вас в эфире программы «Крымский пармезан». Да.
Да.
Так что там произошло с этими обрушениями?
Балки просто взяли и подперли метрическими конструкциями. То есть они стояли десятилетия. Мы сразу скажем честно, что эти самые колонны древнегреческие, они не стоят там с 2500 лет. Их в 70-е годы просто поставили, сделали такую красивую экспозицию.
То есть это новодел?
Что значит новодел?
Нет, это старые колонны, просто они лежали, ну вот, как бы горизонтально. Их поставили вертикально, как они раньше стояли.
Павел, да. Вы точно археологом были?
До исторического материала.
А с возрастом, ты знаешь, ничто не способно стоять вечно. Рано или поздно приходится прибегать к разным способам для того, чтобы удержать вертикальное положение.
Слушай, а если...
Долго не нужно беспокоиться.
Сказал, да?
А если на самом деле они бы изначально планировались как горизонтальные колонны?
Слушай.
А их, знаешь, в 70-е годы взяли и насильно поставили, да, вертикально.
А почему у вас птица так ловко лазит по деревьям? Ну, вы знаете, долгие годы тренировок, да? А летать? А что, она летать может?
Вот где-то приблизительно так.
На самом деле, за эти балки можно очень сильно опасаться, потому что в Керчи уже успел рухнуть пролет Митридатской лестницы. По нему уже даже рядом с рухнувшим пролетом ходил даже президент России Владимир Путин и говорил: ай-яй-яй-яй, нужно все это отремонтировать как можно скорее, сделать реконструкцию. Пара лет прошло, ничего не изменилось. При этом другие пролеты Митридатской лестницы также грозят обрушиться.
Но сотни миллионов рублей из российского бюджета уже выделены.
А я так думаю, что Керчь поэтому должен быть любимым городом крымских чиновников, потому что это город тотальной энтропии, всегда можно выбивать бабки на его ремонт.
А он все равно
ломается.
А что
у вас? А у меня Керчь, да, вот.
А нам колонны надо, чтобы они снова в горизонтальное положение не обнаружились.
Да.
2500 лет истории, которые нужно чинить.
Да,
вот теперь никто в Крыму таким похвастаться не может.
Мы так понимаем, что вы дряхлые.
Ни ваша Феодосия, ни ваш Симферополь.
Станислав Юрченко, смотрите, у меня теперь сложился пазл. Я теперь понимаю, в Монако есть Митридатская лестница?
Да,
нет.
Вот не будет Митридатской лестницы, уже Крым приблизится к Монако. Потом еще какого-нибудь...
В Краснодаре есть Митридатская лестница?
Нет.
Вот, опять же.
Опять-таки.
Есть... Опять же, в Краснодаре есть Юрченко?
Нет.
Вот 5 лет назад тебя выслали, опять же, они не в том найдут для того, чтобы к 2020 году, собственно, догнать Краснодар.
К другим темам. Это программа «Крымский пармезан». Если вам недостаточно того, что мы говорим, заходите на сайт «Крым Реалии» и читайте то, что происходит в Крыму. Ну что, Павел, а у вас что интересного произошло на этом?
Ну,
знаете, у каждого свои недостатки, Павел.
Мне так врач и сказал. Но не только у меня, он еще и у Киселева случился, потому что на этой неделе российский пропагандист Дмитрий Киселев встретился с блогером Юрием Дудем. В общем, они обсудили много всего, включая рэп-фестиваль, который Киселев обещал провести в Коктебеле. Правда, Киселев — это удивительный человек, он на всю конкретику как бы отвечал иносказательно. Вот Дудь у него спрашивает, сколько вы зарабатываете, а Киселев говорит: покажите свой член. Я не понимаю, какая...
Нет, не так. Покажите свой маленький член.
То есть вы тоже смотрели, я так понимаю, что только Александр все пропустил.
А показывали?
Не, мы слушали. Мы подкаст слушали, для нас до сих пор интрига. Так вот, когда у Киселева точно так же напрямую спросили, кто там список исполнителей, которые к вам в Коктебель приедут на рэп-фестиваль, он прямо не сказал, но намекнул. Давайте послушаем.
Знаете, у нас такая история, что с одной стороны согласились, и у нас есть лайнап на этот фестиваль, но у нас есть такой печальный опыт, как и с джазовым фестивалем. Но только джазменам запрещает приезжать туда Госдеп. Вот такие истории. С рэп-фестивалем происходит тоже нечто... Хотя никакой политики в этом фестивале, конечно, нет. Я его основал в 2003 году, когда еще там была Украина, вообще никакой политики.
Слушайте, а знаете, я так подозреваю, что этот рэп-фестиваль фестиваль будет бессмысленным и беспощадным. Я вот сразу вам
в хочу сказать. В каком смысле?
А в прямом смысле, потому что он проходит на нудистском пляже, но, предвосхищая вашу плотоядную ухмылку, скажу сразу, что все будут одеты. И вот какой смысл проводить рэп-фестиваль на нудистском пляже, если все будут одеты? Чего? Может быть, рэп-фестиваль, например, будет, а там, например, Надежда Бабкина будет петь и плясать. Ну, слушай, тоже можно, это примерно по уровню логики сопоставимо одно с другим.
Подожди, но это такой хороший канонический рэп-фестиваль.
Какой рэп-фестиваль? Когда ты четырехстопным ямбом читаешь...
Хорея.
Читаешь хорея со сцены?
Да.
Амфибрахи, когда звучит в каждом припеве?
С дактилем.
Не, Паша, все логично.
И анапис там.
Какой рэпер может быть на нудистском пляже без своей кепки?
То есть одет.
Да, уже одет, все.
Хорошо, давай послушаем вообще, что же сказал сам Киселев по поводу одежды на этом нудистском пляже.
Там огромный старейший нудистский пляж Советского Союза. Дело в том, что в Коктебеле, ну и джазовый фестиваль тоже проходит на нудистском пляже. И нудистская традиция там была всегда в Коктебеле, в том числе в Советском Союзе. Она сохранилась. Ну, я не посетитель нудистских пляжей, как вы догадываетесь. Вот. И нет, мы проводим там фестиваль на... Это просто географическое обозначение, что мы проводим на нудистском пляже. На время фестиваля там на этой территории все одеты.
Ну, конечно, там вокруг две роты ОМОНа ходят, попробуй разденься.
И разбрасывайся их в одежду. Одень эту робу, одень. Нельзя быть голым.
Застегните наручники.
Слушайте, ребята, мне кажется, ваша идея рэп-фестиваля может дать фору Киселёвской. Но там, на самом деле, он говорил о много и о разном. Он, среди прочего, ему задавали вопрос по поводу его крымской дачи, которую он себе построил, но архитектору, который его строил, он не заплатил, кинул на бабки. Тогда же, я помню, напомню, что в октябре 2018 года, когда феодосийская газета «Город-24» вышла со статьей, этот тираж, по сути, потом изъяли, а архитектора Владимир Мазурин еще потом долго-долго-долго судился, говорил, что, кстати, в печатную версию статьи вносили изменения, в электронную версию статьи вносили изменения, его уволили со всех работ, он потом подал на Киселева в суд, и в итоге суд Московской области частично иск удовлетворил и постановил взыскать с Киселева 5 800 000 рублей. Нет, 5 800 000 рублей требовал. Архитектор требовал, а суд присудил 2,5. Киселёв, кстати, судебное решение не признал, сказал, что будет подавать апелляцию и так далее, и так далее. Вот, и в интервью Дудю он даже назвал это судебное решение позором отечественного правосудия. Типа, как мне, небожителю, какой-то несчастный суд может приказывать выплачивать деньги для человека, которому я их должен?
Но я правильно понимаю, что при этом Киселёв признает, что в России с судебной системой не все хорошо, она ошибается, то есть она не идеальна.
Слушайте, Киселёв там на самом деле наговорил столько всего, что...
Самое прекрасное, знаешь, что было? О том, что, по мнению Киселёва, его дача, наверное, единственная во всем Коктебеле, где нет забора.
Конечно, потому что ров с крокодилами, там выкопан колючая проволока, вот, пулеметные доты, минные поля, а забор мы не стали ставить, дорого.
А, как говорит в этих случаях сам господин Киселев, а вот что он говорит, мы сейчас услышим.
Совпадение, не думаю.
Это, Павел, он вам сказал, в принципе. А программу «Крымский пармезан» мы продолжим через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, это снова «Крымский пармезан», Павел Казарин, Александр Янковский, Стас Юрченко. Чуть не сказал Александр Юрченко, Стас Янковский. Хороший вариант.
Павел, подумайте. Вы верующий?
Во что? Ну, у меня есть, на самом деле, несколько вещей.
Где, Павел?
Я верю во второй закон Ньютона. Вот ей-богу верю. Я проверял, он существует.
Да?
И в законы термодинамики я тоже верю.
Даже в Крыму эти законы действуют?
Все зависит от того, как решит Конституционный суд Российской Федерации.
Вы так думаете, да?
Что там случилось?
Верующих в Херсонес будут пускать через КПП по специальным паспортам.
Подождите, верующие, это же те же люди, которые бегают, кричат против биометрических паспортов, потому что чип на лбу, печать антихриста, отказываются получать электронные документы, потому что это означает скорый конец света и так далее, и так далее. И тут внезапно их на христианскую святыню православную, входящую в состав РПЦ, теперь будут пропускать по электронным пропускам.
Павел, вы знаете, Херсонес – это не только православная святыня, но это также еще большой музей под открытым небом. Это древнее городище, да? Древний город, древнегреческий, который был раскопан.
Я сейчас себя
чуть помоложе
Пантикопея. Я себя чувствую просто христианским паломником, который говорит, типа, я не могу электронный пропуск брать в руки. А Александр просто вот бабушка на вахте, которая билеты продает и говорит, вы же понимаете, Павел, Херсонес — это же не только сакральный объект, это же еще и музей под открытым небом. А вдруг вы у нас пифос утащите?
Вот... например, руками. Вот этими же руками, которые вы тут машете, вы утащите этот самый пифос. Дело в том, тут надо небольшую предысторию. Дело в том, что на территории Херсонеса, вот этого самого музея под открытым небом, находится также и церковь. Это храм Владимира, если не ошибаюсь.
Да, Владимирский собор.
Он серьезно пострадал во время Второй мировой войны, в него туда попала бомба, он горел, и потом его восстановили. Вот расскажи, Паша, эту историю.
Вот если честно, я как бы был всю жизнь убежден, что его взорвали в 30-е годы.
В 30-е годы? Нет, но его также и бомбили. Ну, там потому что бои проходили в Севастополе в течение.
Ну, тем не менее, я не знаю, взорвали его в 30-е или разбомбили в войну, но суть не в этом. Его потом восстановили. А еще, кажется, в годы Кучмы его восстанавливали.
Тогда же приезжал и Кучма тогда на открытие этого.
И Путин, да, тогда туда мотался и так далее. Поставили беседочку, типа, на условном месте, где мог креститься князь Владимир, потому что это место условно никто ж не знает, где именно. Вот. Ну и, в общем, окружили это, разумеется, он был окружен забором, потому что туда вход был по пропускам, а потом началась долгая тяжба, связанная с тем, что верующие все время говорили, мы к вам не в музей идем, мы идем к себе в храм.
И они поэтому... говорят, билеты возьмите, да. Идите себе в храм.
Да, они говорят, какие билеты, мы идем к себе в храм Божий, с Богом общаться, Бог нам билеты не велел покупать.
Так.
В общем, долгие были тяжмы, еще там в 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 и так далее годах, а верующим выделяли отдельную тропиночку, по которой они должны были проходить храму и так далее. Но после аннексии Крыма российские власти, а в частности Руслан Бальбек, это есть такой посипака у Аксенова, если не ошибаюсь.
Да, наверное, да. Он теперь депутат Государственной Думы.
Был посипака у Аксенова, а теперь, соответственно, депутат Государственной Думы, он говорит, что мы придумали, как делать. Мы, говорит, прихожан будем пускать бесплатно через один из трех КПП, вот, и там будут стоять специальные администраторы, которые будут контролировать этих самых верующих. Администратором будет представитель от, соответственно, благочиния Севастопольского, то есть от этого, ну, от церковной парафии. И вот, изготовим 3000 паспортов для прихожан собора, вот, и он впишет в них имена тех, кто туда ходит. Это же прекрасная коррупционная модель. Батюшка, а впишите мне, как бы, дайте мне паспорт, как бы, прихожанина церкви, а я вам свечи куплю на $200, на 5000 рублей.
А зачем?
Говорит, я честный судья. Ну, для того, чтобы, понимаешь, дело в том, что на территории этого комплекса есть еще и пляжи. Ты можешь получить у батюшки этот паспорт, прихожанина, проходить на территорию, соответственно, этого закрытого музейного комплекса, ходить и там везде, ну и, среди прочего, и купаться, не платя за билет.
И можно в паспорте, святой отец, укажите еще в паспорте, что я именно тот прихожанин, к которому можно в плавках заходить.
Да, Мустафа.
Ну, хорошо. То есть, в общем, интересно, то есть, как это все будет действовать на самом деле, мы не знаем. Ну, а мы продолжаем программу, и теперь к следующей новости. Вот сейчас нам Станислав Юрченко расскажет о том, как в Госдуме России решили бороться с картами.
Так, я принес табуретку, залезайте, рассказывайте.
Дело в том, что это уже традиционные новости для крымского пармезана и для сайта Крым Реали. Об этом мы уже писали, говорили очень много, но в Госдуме России пожаловались в прокуратуру, на этот раз на Apple Maps. Как вы думаете, из-за чего? Из-за украинского Крыма.
Я вообще думал, что они пожаловались из-за высоких цен на iPhone, это было бы логичнее, на самом деле. Потому что действительно, когда можно себе представить 1200, 1300, 1500 долларов за новую модель.
Подождите, Apple Maps, то есть вот, значит, фанат Apple, я, насколько знаю, самый большой фанат Apple в России, это премьер-министр России Дмитрий Медведев. То есть ему постоянно в его айфонах, айпадах и прочих вещах, ему показывают, что Крым – это Украина.
Да.
И он все эти 5 лет терпит молча и спит поэтому, да, на заседаниях.
Да, но вот Комитет Государственной Думы России это заметил, и он намерен обратиться в Генпрокуратуру из-за карт на устройствах фирмы Apple, на которой Севастополь и Симферополь обозначают как территорию Украины. Соответствующее протокольное поручение было принято Госдумой во вторник.
Медведев просыпается утром, говорит, звонит главе аппарата, говорит, ну сделайте уже с этим что-нибудь. Я не могу, что все время ездить там в Керчь.
Ага, мы уже танки ввели, пушки ввели, да?
Там, а они все вот как бы... Мы же не дотянемся, вот позвоните и скажите им, что мы можем танки в Кремниевую долину ввести.
Вы думаете, могут?
Нет. Но они-то думают, что да.
Да. Хорошо, а чем угрожают вообще не компании Apple?
Ну, дело в том, что вот...
Они еще дороже будут продавать их айфоны, их вообще никто не будет покупать.
Ранее похожая ситуация произошла с компанией Google, и вот в Госдуме обещают жесткие меры, если Google не исправит на картах принадлежность Крыма.
Мы название вашей компании будем рифмовать иначе. Вы будете компания Google.
Вот так вот, например, да.
Компания Google такая, это вредит нашему корпоративному бренду. Нет, давайте срочно будем указывать Крым российским.
А тут, кстати, интересно. Вот для меня, у меня есть несколько вопросов. А на самом деле компания Google пойдет навстречу вот господам из российского правительства.
Все зависит от того, сколько они зарабатывают на российском рынке.
Да.
И точно так же компания Apple. Все зависит от того, насколько они зарабатывают на российском рынке для того, чтобы раскошелиться на то, чтобы телефон, например, который по геотегу там находится на территории Российской Федерации, там показывал Крым как часть России, а в других странах показывал как часть Украины.
С другой стороны, коллеги, я не совсем понимаю, зачем россиянам вообще нужен Google? Ну вот, я совсем не понимаю.
Компас, ГЛОНАСС. Подожди, МОК Яндекс. На северной стороне дерева, я помню.
Вот.
Вот, опять
Солнце
же.
Солнце где восходит, помнишь?
Ну.
На востоке, вот по нему можно.
Во Владивостоке восходит Солнце, а садится в Калининграде, как известно, там дальше земли нет.
Причем, смотрите, ведь самое интересное, вот обычная карта эта, как там, одноверстка она называлась, я не помню уже, вот, ну, армейская карта, она была запрещена в Советском Союзе, нельзя было купить вот карту мелкого масштаба. Можно было купить карту на стену Советского Союза, да, а вот такую вот карту точного масштаба
знай
нельзя было.
Не знай и люби родной край. Вот больше любишь, меньше знаешь, крепче спишь. Это девиз картографического управления Советского Союза.
Так вот зачем? Зачем они сейчас вообще обращают внимание на карты граждан России? Они же по ним могут и дорогу вообще из России найти.
И вообще посмотреть, что да, что нет ничего общего у Калининграда с Россией. В общем...
Но смотри, в продолжение этой темы. В Госдуму России внесли законопроект об автономной работе Рунета. Услышали нас, наконец-таки.
Вы знаете, как его называют в социальных сетях?
Подожди. Это правильно я понимаю, что наконец у меня в Фейсбуке перестанут пастись российские боты из Ольгина?
Они, ну, теоретически правильно.
То есть, если я заведу в Рунете аккаунт, тогда они будут приходить и спамить. А так нет. Пускай, пожалуйста. Я хочу автономный режим работы Рунета. Пусть они, пожалуйста, вот где-то сидят за какой-то каменной электронной стеной. Но что нас ограждает от этого счастья?
Да, есть кодовое слово, как его собираются назвать. Это чебурнет.
Ну, хорошее слово.
Шаверманет.
Это специально будет для Петербурга. Там же шаверманет, да?
Ну, все дело в том, что есть уже законопроект, пояснительные записки, которому авторы указали, что существует якобы агрессивный характер новой стратегии национальной кибербезопасности США, который был принят в сентябре прошлого года. И согласно тексту документа будет создана возможность, при которой данные российских пользователей станут реже передаваться за рубеж. И вообще теоретически, что они смогут сделать, они смогут просто вот оградить весь российский интернет от всего остального мира. То есть у тебя есть Одноклассники, у тебя есть ВКонтакте, зачем тебе Facebook, Павел Казарин?
Ну, я не знаю, Береста онлайн какая-нибудь там ресурсом. Что еще может быть в типично российском интернете? Там, не знаю.
Подожди, а где еще постить россиянам фотографии Путина?
А куда они будут выкладывать вот эти 100 тысяч миллионов фотографий я и Мася в Хургаде?
Ну, в Одноклассники.
А вот эта вот фотография я и братаны, я и Тачелло, я и Пивасик.
Туда же. Все будет выкладываться туда же.
Хорошо, что у меня нет аккаунта в Одноклассниках.
Смотри, Павел.
Да.
И смотрите, Станислав, и тут вот очень важный момент на самом деле. Я подумайте над такой ситуацией. Ведь один из самых популярных ресурсов сейчас в России – это YouTube. Да, и реально российское руководство не контролирует YouTube.
К счастью.
А там появляется очень много самых разных сообщений. Они же не могут ничего не контролировать. То есть, ну как бы, тогда и смысл государства вообще российского, если оно ничего не контролирует, что смотрят, и телевизор контролируется очень просто.
Да.
Да, вот для чего все это делается? То есть включили кнопку, и там начинают рассказывать про радиоактивный пепел.
Надо делать платный в России доступ к YouTube, пусть делают там, например, там, я не знаю. Вот знаешь, как типа, ты так смотришь, можешь, а потом такой мужик звонит, продлевать будете? А можно все посмотреть? Можно, тогда безлимитный доступ. То есть доступ к YouTube должен быть как доступ к Порнхабу по платной подписке.
Я правильно понимаю, что...
В России. И тогда все, вопрос цензуры решен.
А у них это платный доступ?
Хорошо.
Я же вас подписал на день рождения. Подождите, я его подписал на день рождения, на эксклюзивную версию, на все каналы.
Да, и прислали мне сообщение в Одноклассниках.
На самом деле, все, скорее всего, логично. Киселев пришел на интервью к Дудю, удивился с того, какие у него рейтинги и просмотры, позавидовал, сказал, нет, мы должны запретить, что это такое. Блогеры получают столько просмотров.
Не будет никакого Ютуба, будет Россия 24 видео только онлайн. И 24 часа в сутки. И только оно будет вещать. Вот и все. Да. Хорошо, но я не знаю, пока это все не произошло, вам, дорогие наши радиослушатели, расскажем о том, что в Крыму нашли воду.
А, я знаю, кто они поняли, кто ее выпил, да?
Значит, нашли воду, но на глубине 2 километров.
Ого.
Ученые ученые научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма для борьбы с засухой и минимизацией последствий занимаются поиском подземных вод на глубине 2 километров.
Я понял, что они делают. Они делают подкоп в Северокрымский канал. Нет, реально, ты начинаешь копать жонкое, уходишь туда, под землю, и там в Херсонской области, знаешь, нужный момент так, тук, ломиком, и оттуда такая струйка воды. Такая,
пошла. А ты ведром, и несешь потом по этому, обратно. Да?
Да, нет, передаете ведрами, передаете.
Это хорошая идея. Да? Но я тоже как бы повелся на этот заголовок, что нашли воду. На самом деле, госпожа Радченко, это заместитель директора этого самого научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, говорит, что не нашли еще воду, а занимаемся поиском воды. Предположительно, она будет на глубине где-то 2000 метров.
А, слушайте, то есть нам нужно, во-первых, еще вам нужно немножко подождать, а нам нужно еще немножко денег,
немножко
правильно?
Как там, улярдов? Да? Надо денег для того, чтобы достать эту воду с глубины 2 метров.
Вот,
2 километра.
Попросите Стаса найти воду. Он сходит в магазин, принесет нам воду. Да. А вы сможете на глубине 2 километра? А потом скажет, мы не нашли на глубине 2 километра воду, там нет магазинов.
Я вот боюсь, знаете чего? Что они вот так углубляются и могут найти воды реки Стикс.
Это хорошая, кстати, идея.
Ну, можете написать такой проект, может, получите грант какой-нибудь.
Слушай, они же с Хароном договорятся, ты понимаешь?
Я просто пытаюсь понять. Ну, вот они копают. А, черт, Аляска. Нет, пошли обратно.
Хорошо, это программа «Крымский пармезан». Шутки, смех, веселье.
Не у нас.
Не у нас. Да, у нас не серьезные вещи, а о серьезных вещах вы можете прочитать на сайте «Крым Реали». Дороги Алушты испытывают местных жителей. Господин Аксенов, он, знаешь, принял на прошлой неделе, он стал таким не Хаджой Насреддином, или как этот был человек?
Гаруль Аль-Рашид,
да, вот, который переодевался бедным человеком и ходил в народ. Но Аксенов не переодевается, он просто идет в народ богатым человеком, ходит. Да, ходит. И рассказывает, как им живется хорошо, в принципе, людям. Но иногда говорит, что некоторые чиновники работают плохо. Вот на этой неделе, если на прошлой неделе он приезжал в Ялту и там ругал всех. Раньше еще ездил в январе в Феодосию, тоже ругал всех. Теперь он ездит, в принципе, как такой, как маленький Путин. Да, он ездит по городам и всех ругает. Говорит, что все, ну вот, ай-яй-яй, я вам всем покажу, если будете работать плохо. Теперь он приехал в Алушту, посмотрел на дороги в пригороде и сказал, что асфальтовое покрытие на некоторых участках отсутствует вовсе. В поселках Алушты очень много участков, где есть ответственные склоны, что даже скорая подняться не может. Где потрескалось покрытие, нужно делать ремонт, но можно отложить. А те зоны, которые превращаются для людей в испытания, должны быть выполнены в первую очередь, обратил внимание Аксенов.
Насколько я помню, на прошлой неделе он возил местных чиновников по Симферополю и сказал, что более чем в половине дорог Симферополя нет вообще никакого асфальтового покрытия.
Слушайте, люди, которые украли чужой регион, сейчас объясняют сами себе, почему нехорошо воровать асфальт. То есть объясняют своим подчиненным, почему нехорошо воровать асфальт. И назовите мне хоть одну причину, по которой
это
их подчиненные должны к ним прислушиваться, собственно.
Есть причина.
Давай.
Российские ведьмы провели круг силы в поддержку президента России. Оккультная организация «Империя сильнейших ведьм» провела специальный обряд. Внеурочный магический круг в поддержку России и лично президента Владимира Путина.
Я считаю, что люди, которые на самом деле придумали эту новость, они гениальны, потому что я не знаю, что это за организация, но благодаря тому мероприятию, которое они сделали, о них теперь рассказали все. Как в самой Российской Федерации, так и в окрестных странах. Поэтому в любом случае это можно назвать идеальным пиаром.
Да, но смотри, дело в том, что вот эти ведьмы из империи сильнейших
была
ведьм.
Была у меня одна ведьма.
Да, но потом сожгли.
Правда, она... Но потом, но я за Путина так как бы не проводил магических обрядов.
Но получив... Дело в том, что они решили, что российский президент, даже после того, как получил на последних выборах 77% голосов, все равно нуждается в магической поддержке. Он же не 666% голосов получил, а 77%. В особняк в центре Москвы 5 февраля слетелись на метро и такси несколько десятков женщин, называющих себя ведьмами и практикующих то, что они считают магией.
Подожди, а почему на метро?
Под землей это... Слушай, метро – это еще более такой вид транспорта, как бы его ж не видно, и кто его знает,
да,
а он есть. И давайте послушаем одно из заклинаний, которое произносили ведьмы во время обряда.
Кто слышит и не слышит, кто видит и не видит, кто был, есть и будет, слово мое не забудет. Поднимись величием силы России, направь пути Владимира Путина верно и правильно, через слово мое.
Вот так вот.
Духовные скрепы.
Что? Что, Станислав Юрченко?
У меня слов нет, наконец.
Да. Хорошо, это была программа «Крымский пармезан». Ее для вас подготовили и провели Станислав Юрченко, Павел Казарин и Александр Янковский. До встречи в следующую субботу или воскресенье. Всего вам доброго.